Я вас категорически приветствую. Сегодня, как это обычно бывает, серьезные исторические события нарушают привычный для разума обывателя ход вещей. И некоторые межнациональные отношения, сложившиеся в России, подвергают ревизии не только историки и журналисты. Вот эта ревизия вполне в ходу в коммунальных разговорах граждан, входящих в категории «все, кому не лень». Так что подсветим нашим самым объективным лучом излучателя одну из страниц славной истории Отечества, вписанную в архивы русско-кавказских отношений однозначным почерком, а именно создание и деятельность дикой дивизии, обросшей мифами, легендами, а местами откровенным враньем. Исправим, не позволим и кое-где даже отстоим. Обострение темы «Россия-Кавказ» конечное случилось в связи с участием бойцов-кавказцев в специальной военной операции на Украине. Толком не помня, откуда есть пошла дикая дивизия, сограждане и особенно не сограждане принялись вспоминать ее исключительно в уничижительном смысле. В их, с позволения сказать, исследованиях можно сходу прочитать, что государь-император Николай Александрович, вступив в Первую мировую войну как полноценный участник антигерманской коалиции «Антанты», в которую кроме России входили Британия и Франция, так вот Николай нуждался в пушечном мясе и именно поэтому призвал на службу горцев. Ну, три ха-ха, сказал бы школоте любой вменяемый историк. Сделаем по-взрослому, обратимся к фактам. Официальное название дикой дивизии – Кавказская туземная конная дивизия. Дивизия была сформирована спустя 5 дней после начала Первой мировой войны на основании высочайшего указа от 23 августа 1914 года. Укомплектована дивизия была добровольцами-горцами. Туземная – это вовсе не потому, что Николай был злобным тираном и стремился унизить кавказские народы. Это, как нетрудно догадаться, полный бред. Туземная дивизия называлась «туземной», потому что в нее набирали воинов Кавказа. Для особо трепетных современников, контуженных толерантностью, надо пояснить отдельно. Слово «туземный» в то время означало принадлежность к определенной стране или территории, земле. Туземец – коренной житель некой территории, и ничего оскорбительного в этом слове не было. Иначе официально так бы не называли. Так вот про службу. Привлечение коренного населения Северного Кавказа на службу русскому государю началось постепенно, примерно с 1820 года. Кто плохо помнит родную историю, это как раз во время разгара Кавказской войны. Горцев тогда привлекали на службу в царскую милицию, ну, то есть в ополчение, для наступательных военных действий в отрядах с регулярными войсками или для обороны края в случае опасности от неприязненных народов. Причем привлекали, и это применительно к воинам Кавказа, воевавшим за Россию, прозвучит еще не раз, исключительно на добровольных началах. Кстати, временная милиция, куда зачисляли кавказцев, желающих послужить России, действовала только на территории Кавказа. То есть мы воевали с горцами с помощью идеологически близких к нам горцев, разумно считающих, что с русскими выгоднее дружить, чем воевать, уверенных, что без поддержки России, например, улыбчивая и ласковая Турция нежно задушит Северный Кавказ в своих смертельных объятиях. Вот такие зигзаги истории. Применительно к той реальности, между завершением Кавказской войны, случившимся в мае 1816 1964 года и началом Первой мировой, стартовавшей в июле 1914 года, ну, прошло каких-то жалких для истории человечества 50 лет. То есть, некоторые старики-участники и среди русских, и среди кавказцев были еще живы, а молодые люди вполне сохранили память о событиях войны России и Кавказа, длившейся без малого 50 лет. Помнили потому, что им про войну рассказывали не тупорылые дочери офицеров, а родные дед и отец. Но еще разок вернемся к началу. На фоне сложных отношений с народами Северного Кавказа царская Россия не торопилась привлекать горцев в регулярные войска. Никакой мобилизации, никакой обязательной воинской повинности. Решение было компромиссное. Вместо военной службы Кавказ платил в казну денежный налог. Но формула «деньги вместо службы» прекратила работать ровно в тот момент, когда России потребовались дополнительные воинские умения. У кавказцев военных умений традиционно много. Мальчик в 3 года уже неплохо держался на коне, и в седле, и без седла. Но владение холодным оружием – это визитная карточка ингуша, дагестанца, чеченца, татарина, черкеса, кабардинца, азербайджанца, осетина. И тогда, и с некоторыми поправками, сегодня. При всем при этом одобрить начало мобилизации Кавказа царское правительство не без оснований, опасаясь вспышки массового недовольства, не решилось. И тогда император Николай дал добро на создание особой дивизии – дикой. Целей у него было несколько. Военная цель – применить воинственных горцев на полях сражений, важных для России. Политическая цель, ну куда ж без нее, продемонстрировать недружелюбной мировой общественности яркий факт союза горцев и русских, преодолевших вражду. Ну и еще показать, насколько русский царь и русское общество уважают горцев. Поэтому командиром дикой дивизии августейший монарх и верховный главнокомандующий Николай II назначил своего родного брата, великого князя Михаила Александровича. Была у Николая и третья цель – отсечь у Турции возможность влияния на ключевое, молодое и боевое ядро кавказских народов, ну и перекинуть лучших кавказских воинов на Западный фронт. Возглавивший дикую дивизию князь Михаил Романов на момент назначения, ну, скажем аккуратно, находился в некоторой политической опале. Князь совершил в отношении семьи проступок вольтерианский – тайно женился, будто какой простолюдин, на дважды разведенной Наталье Шереметьевой. Женился безо всякого одобрения двора. Ну, августейший брат натурально психанул и лишил Михаила всех должностей и постов, а заодно закрыл ему въезд в Россию. При этом косяк Михаила, который нравился русскому аристократическому обществу как раз за своенравие, расценивали как не сильно большой грех. Также считал и народ, мнение которого, понятно, никто никогда не спрашивал. Ну и Первая мировая восстановила статус князя. Николай вернул его домой, а дома вернул все звания и поручил заниматься важнейшей для престижа и роста военной мощи державы дикой дивизией. В свежесозданную дивизию было включено 6 полков, каждый из которых состоял из 400 бойцов и именовался по этнической принадлежности личного состава – кабардинский, второй дагестанский, чеченский, татарский, ингушский и черкесский. Ну, в последний входили ногайцы, абазины, черкесы, карачаевцы и абхазы. В состав полков на добровольной, безо всякой обязаловки основе. Так вот, зачисляли только тех воинов, которые выразили желание принять участие в боях. И за годы Первой мировой через дикую дивизию прошло более 7 тысяч горцев. Тут надо напомнить, что Первая мировая была первой не только мировой войной, но и первой по массовой мобилизации. Все вот эти миллионы солдат – это было военной инновацией, доселе невиданной. Так вот, 7 тысяч горцев – это невероятная по тем временам численность. Увы. Для кавалерии, каковой и являлась дикая дивизия, Первая мировая оказалась и финалом существования. Появившиеся в арсеналах армий танки, авиация, пулеметы, артиллерийские орудия с небывалой до того дальностью поражения поставили на использование конницы крест. Но эта первая и она же последняя гастроль стала для дикой дивизии более чем успешной. Кавалеристами джигитов дивизии не называли никогда. Именовались они всадниками. Уникальное воинское подразделение формировалось на принципах, ну, в первую очередь, уважения к командиру, князю Михаилу. Тут самодержец Николай не прогадал, кандидатуру подобрал правильно. На ведущие позиции в дивизию во многом только из-за личности князя Михаила Александровича потянулись представители высшей российской знати, в том числе, само собой, кавказской. Вообще дивизия стала плавильней для разных этнических групп. В ней были и грузинские князья Багратион, Чавчавадзе, Дадиани, и горские султаны Бекович Черкасский, Хагандоков, ханы Ереванские, ханы Шамхалы Тарковские и представители российской знати – Гагариных, Святополк Мирских, Келлеров, Воронцовых Дашковых, Толстых, Ладыжинских, ну и выходцы из семей знатных европейских фамилий. Тут и польский князь Радзивилл, и барон Врангель, и персидский принц Фейзула Мирза Каджар с братьями. Так что вопрос с нетолерантностью в отношении горцев снялся бы и сейчас. Дивизия соединила более 60 народностей. Цвет представителей военного дела, вошедших в состав дивизии, стал уникальным инструментом влияния на кавказцев. Попасть в дикую дивизию стало делом престижа, делом чести и в целом делом весьма непростым. Личный состав отбирали крайне тщательно, а вот мест в дивизии было сильно меньше, чем желающих в нее попасть. Рядовые горцы хотели служить под началом лучших фамилий Кавказа и России. Вот такой социальный лифт для простого горца, не избалованного вниманием царской власти. Опять же, российской казне профит, царю отдельное удовольствие видеть в рядах своей армии недавних противников. Разумеется, в дикой дивизии были свои особенности. Например, горцы тыкали вышестоящим, что в системе русской армии было делом невозможным, даже неслыханным. Специалистам хорошо известен сюжет, описанный очевидцем, бойцом дикой дивизии ротмистром Марковым. Как-то в ингушский полк со смотром приехал командующий 9-й армией господин Личицкий и изволил рассердиться, потому что горцам на вооружение были поставлены пики, а перед ним выстроились конники, вооруженные холодным оружием и винтовками. В общем, с чем угодно, кроме пик. Генерал с негодованием спросил одного из ингушей: «Какого чёрта, где табельные пики?» А ингуш, назвав генерала «твое превосходительство» и ввергнув его в ступор уже только одним тыканьем, простодушно пояснил, что пики они выкинули к известной матери и прекрасно себя чувствуют. Чем дело и закончилось. Ну, что с ними сделаешь? Дети гор. Можно, конечно, над этим посмеяться, но дети гор держали в дивизии железную дисциплину. На что? И это важнейший момент, влиял добровольный характер службы. Ты, мужчина, присягнувший царю и отечеству, по собственной воле, без принуждения. При таких раскладах струсить или дезертировать кавказцу было немыслимо. За время существования дикой дивизии случаев дезертирства зафиксировано не было. Это факт. На каждого бойца внимательно смотрели земляки. Это скрепляло воинский коллектив мощнейшими узами. Ну, такая, например, деталь. На место погибшего всадника его семья присылала на службу другого родственника. Некоторые фамилии служили в дивизии настолько массово, что одно время начальство рассматривало предложение формировать из представителей одной семьи боевые сотни. Ну и, само собой, бились дети гор, как львы. Пугающей экзотикой для европейцев была форма дикой дивизии – бурки, папахи, башлыки, черкески. Плюс полнейшее пренебрежение джигитов новыми правилами боя. Когда надо ползти к окопам, горцы скакали, не пригибаясь. Когда надо было лавой прорвать оборону, горцы летели птицами, сливаясь с конями в одно целое, что было не характерно для европейских кавалеристов. Лошадь джигиту была не инструмент, а буквально родственник и друг. Ну и весь этот комплекс причин снискал горцам славу отличных бойцов. Первый бой всадники Кавказского туземного полка приняли в Карпатских горах уже в декабре 1914 года. Один из самых успешных боев дивизия провела в сентябре 1915 года у села Зарвыница. А отличились конные сотни Кабардинского и 2-го Кабардинского полков. Их задачей была только разведка. Но командир полка князь Бекович Черкасский решительно повел своих всадников на полки мадьяр. Итогом стал полный разгром венгерских пехотинцев и пленение более 300 солдат. Затем кавказцы блестяще зарекомендовали себя в Галиции в 1914-15 годах и вошли с русской армией в город Львов. Ну вот опять напрашивается историческая параллель. Что ты будешь делать? Ну и, конечно, летом 1916 года горцы снискали славу во время Брусиловского прорыва. Это был звездный час дикой дивизии. Всадники, находившиеся в резерве из-за стремительного изменения положения на театре военных действий, первыми форсировали Днестр, разделявший противоборствующие стороны. И хотя их наступление даже не предполагалось, получилось так. 60 всадников, которыми командовал Ясаул чеченского полка князь Дадиани, вцепившись в гривы коней, вплавь перебрались на другой берег, захватили плацдарм и удерживали его под плотным огнем противника, пока остальные сотни форсировали Днестр. После чего горцы лавой пошли на позиции австрияков и тем самым обеспечили успех армии генерала Брусилова. Само собой, горцы получали за службу деньги. Но не такие, как себе представляет современный всезнайка, считающий, будто царь залил кавказцев деньгами. Денежное содержание было таким же, как и в других частях русской регулярной армии. Снаряжение для всадников дикой дивизии поставляли строго по установленному для Кавказской конной бригады 904 года порядку. Коня с полным походным снаряжением горец должен был привезти с собой, а фуражное довольствие и ветеринара оплачивала казна. Холодное оружие горцы везли тоже свое, а вот винтовки им выдавали. Ну, в общем и целом, все достаточно скромно, как у всех. Да, горцы считали, что рубить бошки и грабить захваченные населенные пункты – прерогатива победителей. С ними по этому вопросу, как сейчас бы сказали, работали политруки. Ну, тогда этим делом занимался полковой мулла. Ну, работать было сложно. Для многих открытие, но вовсе не дети гор придумали лозунг «В городе вино и бабы, даем 3 дня на разграбление». Да, надо отметить, горцы не очень хорошо знали русский язык, но плохое знание языка имеет исторические причины. Кавказцы рациональные и прагматичные. Надо выучить. Выучат. Не надо – забудут. Своеобразный исторический барометр отношений с Россией. Плохое знание русского не мешало им отлично биться в составе русской армии. А что тыкали вышестоящим? Ну, так история не сохранила фактов, что вышестоящие после этого от расстройства померли. А вот что точно было фактом, так это прощальные слова начальника Кавказской туземной конной дивизии великого князя Михаила Александровича, перекинутого Николаем II в феврале 1916 года на командование другим кавалерийским корпусом. Сказал он следующее. «Вечная память героям, своей смертью в бою, запечатлевшим великий подвиг служения царю и родине. Благодарю вас всех, от генерала до последнего всадника и солдата, за вашу честную службу, о которой всегда буду счастлив помнить и свидетельствовать перед моим августейшим братом». Смутное время, в которое наше богоспасаемое отечество погрузилось в очередной раз, виток лихих времен. Дикая дивизия его не пережила. В бушующий Петроград в августе 1917 года, куда Горцев так хотел заманить мятежный генерал Лавр Корнилов, дикая дивизия в итоге не пошла. Хоть тут получилось исторически справедливо, учитывая, что хитрец Корнилов собирался использовать кавказских воинов фактически в темную. Растерянная, разрозненная, потерявшая ориентиры и не желающая выбирать сторону красных или белых в составе отжившей свою боевую единицы, состояние дикой дивизии после революции было сложным. Дивизия закончила свое существование в январе 1918 года. А дальше бывшие героические царские всадники пошли очень разными путями. Очередной девятый вал истории государства российского раскидал их кого куда. Кого-то занесло к белогвардейцам, кого-то в состав Красной армии, а кого-то и в бандиты. Так что и здесь экс-участники дикой дивизии разделили судьбу русских солдат и офицеров. Плечом к плечу и наравне, как воевали до этого. Но ход этих судеб никакого отношения к дикой дивизии уже не имел. Вот так завершилась ее история. А на сегодня все.
Ну что, прохладный, начинается наш волонтерский слет, мы назвали это так. На самом деле, вот в таком составе Михаил Чугунов, Галина Сычева, Марина Масяшвили прячется и Вячеслав Марков. Мы выезжаем к нашим ребятам за ленточку. Назовем это волонтерским слетом. Ну что, загрузку я снимал всегда, а разгрузку вот впервые. Благодаря всем вам мы уже третий год отправляем подарки солдатам в две части, базирующиеся в нашем городе. Ваши сердца не подернуты коркой черствости и полного равнодушия. В этот раз мы отгрузили продукты и вещи еще для двух госпиталей. Спасибо вам, люди.
Здесь мы отражаем свои задачи, которые мы выполняли, в частности, на этом участке, и продолжаем до сих пор выполнять. Это как бы один из родственных событий наших здесь.
Едем вместе с Михаилом Чугуновым в новую точку, где вовсю идут работы по возведению блиндажа. Будет возможность все увидеть самим.
Все это закроется, обошьется. Так, где вы это? Полы делали, оттяжку.
Это как бы уже вырисовывается, то, что будет с места приготовления. Вода полностью автономно сюда заходит, то есть, чтобы не это... Где вода? Отключили, что
ли? Да, да.
Пользуемся.
Понятно.
Ну, вообще... Перекрыто, да? Все, пока перекрыли. Место приготовления сделали.
Все, уже обретает совершенно другой вид.
Еще хочу вам подарить подарок от школьника 8-й школы, который лично попросил, чтобы подарить подарок солдату. Я эту миссию выполнил. Я отдаю этот подарок солдату, так что миссия выполнена.
Все, выполнено, мы передали, мы даже лично завезли, это даже лучше, чем мы могли предположить сами.
Наша скорость 90-130 км в час. И вдруг прозвучал сигнал ракетной опасности. Чистое голубое небо, яркое солнце. Но как все обманчиво здесь, на новых землях.
Аккуратно, да? А, ну вот, в госпиталь привезли нашу гуманитарку. Вот так.
Вот это
ну, Мурик, вот смотри, а твой мед, да? Вот прям, знаю, прям
все,
доставили.
Ну что, друзья, волонтерский слет. Депутата местного самоуправления Михаила Чекунова искупаем в овациях, девочки. Да. Галина Сычева, Марина Масиашвили и Вячеслава Маркова подошел к концу.
Хочу передать привет своей жене. Оксан, я тебя очень сильно люблю. Я скоро приеду и крепко-крепко обниму тебя и наших детей. Победа будет за нами.